Добрый вечер. Я взял отрывок, может быть, не столько известный, но он раскрывает нам не только духовную сущность получения Торы, а в принципе, как мы в нашей жизни пользуемся конкретными советами, возвышенными примерами, описанными трагедиями, когда евреи не внимали Торе и в масштабе 10 колен, и в личном масштабе. Я хочу начать с Пиркей Авот. Раби Йоханан бен Закай, глава поколения, которая пережила катастрофу разрушения первого храма. Может быть, несколько цитат и будут вам известны. Но мы попробуем построить картину из этих отрывков. Раби Йоханан бен Закай жил в Иерусалиме и преподавал Тору величайшим ученикам, которые, в принципе, приняли эстафету после него передачи Торы. Мы находимся как бы одно звено до 12 тысяч пар учеников Раби Акива. Пиркей Авот говорит, что Раби Йоханан бен Закай получил Тору от Гилеля и от Шамая. Это цепочка передачи устной Торы. И он нас учил. Пиркей Авот – это часть устной Торы. Это не плод еврейских мудрецов, еврейская этика. Да, на великом русском языке мы должны сказать, что это часть устной Торы, которая несет в себе еврейскую, иудейскую этику. Возразите. Написано от имени Рабан Йоханан бен Закай, Кибель Мегилель Вишамай, наш глава поколения Йоханан бен Закай, раввин, получил от Гилеля и Шамая, и он поучал. Написано от него. И он говорит, если ты учил Тору много, не хлопай себя по плечу. Смотри, сколько я учил, сколько я преуспеваю в изучении Торы. Потому что для этого ты создан. Мы не хвалим себя за то, что мы дышим носом глубоко. Еврей, мужчина предназначен изучать Тору как его главное предназначение. У него было 5 учеников. И о каждом он сказал коротко. Раби Элиэзер бен Гурканос, он бор – это не колодец, это резервуар. То есть выдалбливали в скале, значит, как бы цистерну, покрывали известью. Так вот, этот, значит, бор, он не теряет ни капли. Так же, как бор сит, то есть выемка, бассейн, покрытый известью по стенкам, не пропускает воды. Так он, все, что он учил, он вот запоминал. Причем активно запоминал. Да? Черная, так сказать, коробка на нашем языке. Шейноме абет типа. И не теряет, не забывает ни одной капли это, Торы изучения. Раби Иешуа счастлива та, которая его родила. Когда мама Раби Иешуа под ее сердцем забилась новая жизнь, она пошла ко всем главным мудрецам и праведникам поколения и просила благословить, чтобы ее сын был бы великим мудрецом. Когда он родился, она привезла его колыбель под стены Ешибота, чтобы он бы рос в атмосфере света, огня, проявления Торы при изучении ее. И действительно получился один из пяти величайших учеников, передающих Торы после Гилеля, Шамая и Раби Йоханан бен Закая. Раби Йоси, хасид. Понятие хасид по Талмуду, это не то, что сегодня имеется в виду, это никого не умаляет сегодня, просто другое положение, определение. Сегодня называется движение хасидов, когда есть структура, когда во главе хасидского двора или общины стоит ребе, и у него есть его последователь. Здесь речь идет по Талмуду. Хасид – это человек, который требует от себя больше, чем Аллаха требует. Это называется хасид. Раби Шимон бен Нетанель, ерехет богобоязнен. Раби Элиэзер бен Арах, Маяна Медгабер. Непрерывно бьющий источник, родник, который из глубины, так сказать, недр земли пробивается все новые и новые, значит, массы воды. То есть он постоянно обновлял Тору. Из-за краткости времени я вам это скажу дальше уже своими словами. Раби Ишмаэль приходит и говорит: если бы взять всех учеников и поставить их на одну чашу весов, Раби Лазара бен Араха на другую, он бы перевесил бы всех. Продолжает Пиркей Авот и говорит: Раби Йоханан бен Закай обратился к пяти своим величайшим ученикам и сказал: выйдите и высмотрите путь, по которому можно было бы посоветовать пойти людям, чтобы удостоиться почета в глазах Бога и людей. Помните, да, то, что я говорю от себя, я говорю. Мне подумалось, ведь это же устная Тора, тут нет лишних слов. Почему выйдите и посмотрите? Когда человек находится в ешиве, и перед ним величайший мудрец, у него есть свое представление о жизненном пути, и он по нему идет. И каждый, как здесь мы видим по цитате, сохранил свою индивидуальную тропинку. И она является его отличительным титулом. А Раби Йоханан бен Закай сказал им: а теперь выйдите из теплицы. Выйдите на улицу, выйдите к народу и дайте путь, который подходит каждому. А те, кто достоится, будут учиться и у вас, как ходить особыми путями. Вот почему здесь написано ЦУ УРУ. Выйдите и высмотрите мне этот путь. И они высмотрели добрый взгляд на все. Хороший сосед, предвидящий последствия. И рабби Элазар бен Арах сказал: сердце хорошее. Пришли они с докладом, представили свои исследования, свои выводы. И сказал рабби Йоханан бен Закай: я вижу в пути, который предлагает Элазар бен Арах, Лев Тов, все ваши пути вместе. Имея доброе сердце, человек приобретает и добрый взгляд, и хороший сосед. Кстати, по поводу соседа, у меня возник вопрос. Хороший взгляд, предвидеть будущее и так далее, это возвышенные вещи, сердце доброе. И вдруг Шахентов, хороший сосед, говорит Тиферет Исраэль. Поскольку у соседей есть тесные отношения, они часто общаются друг с другом, у них есть возможность совершать бескорыстное добро друг другу. Улам хесед ибане, мир строится на бескорыстной доброте. И поэтому это не простой штрих к полноте картины. Мой сосед добавил мне и сказал: это надо учить по отношению к себе, а не по отношению к соседу. Я сказал: принимаю. Рав Шимон Азар его имя. Таким образом, мы получили сейчас представление о одном из самых великих учеников рабби Йоханана бен Закая. Непрерывный обновляющий источник. Приходит Талмуд и говорит, написано в Талмуде, раввин светящийся, негора. И начинается спор, кто здесь, на кого намек. И одно из мнений говорит, это Элазар бен Арах. Почему его называет Талмуд светящийся? Потому что он светил своим коллегам, мудрецам, в вопросах практических выводов из устной Торы в Галахе. Еще один эпизод. Именно с учителя я хочу добавить в полноте картины штрих. 3 года Веспасиан оседает, держит осаду Иерусалима. А ревнители не готовы сдаваться. Рабби Йоханан бен Закай знает, что все в мире происходит по Торе. Что нету никаких случайностей. И когда он понимает, что евреи потеряли право на общение с Богом, и написано в Торе, что храм падет в руки царя, он просит у своего племянника, который глава этих ревнителей, помочь ему выйти из осады. Римляне позволяли хоронить вне стен. Тот ему говорит: слушай, мне бошку свернут, если я попробую тебе помочь. Нет никакой возможности. Он говорит: дай мне совет. Он говорит: объяви, что ты заболел, а потом пусти слух, что твоя болезнь усугубилась. Положи падаль под свою кровать, и когда тебе будут приходить навещать как больного, почувствуй, что тело твое гниет, и потом объяви, что ты ушел в лучший мир, и тебя ученики вынесут. Его перед выходом из ворот стража римская хотели проколоть, на всякий случай. Смеха не римская, а еврейская стража. Они не давали никому сдаваться и уходить. Они с трудом уговорили его ученики, чтобы не оскорнять тело учителя. И так он вышел, пришел к Веспасиану, начальнику римских легионов в Израиле, и приветствовал его как императора. Тот взбеленился и сказал: рабби, ты дважды заслуживаешь казни. Во-первых, я уже 3 года здесь, и ты только сейчас решил прийти ко мне. Кроме того, есть император Нерон в Иерусалиме, в Риме, а ты меня приветствуешь как император, ты оскверняешь честь императора. Отвечает ему Раби Йоханан бен Закая тем, что я сейчас привел. Я знаю, что ты император, потому что написано, что только в руки императора упадет храм. А храм находится в твоих руках. Значит, ты император. Не написано в Талмуде, сколько времени прошло. Ну, понятно, что не было имени и не было телеграмм. И вот прискакали гонцы из Рима, наконец-то, и объявили Веспасиану, что Нерон исчез. Кстати, Нерон сделал гиюр, и мы получили в следующем поколении Раби Акива. Но это отдельная тема. И Веспасиан предложил ему: проси, что хочешь, только не храм. И он просит врача, Раби Цадока, который 40 лет постился. Кроме шаббата. Нельзя в шаббат поститься. То есть, что я хотел сказать здесь? Вот что передал Раби Йоханан бен Закай нам. Никогда не быть в плену у фактов, у логики, у действительности, у статистики, у сравнения, заявления специалистов, и включая сюда и врачей. Когда мы идем молиться, как говорит Рав Вольве, надо выйти, мы с вами это учили, из причинно-следственного взгляда на мир, и не умалять наши молитвы, и не уменьшать их, не ослаблять их ни логикой, ни фактами, ни заключением врачей. Потому что у Бога нет ограничений. Вот что передал Раби Йоханан бен Закай своим ученикам. Приходит Тора, Масехет Шаббат, 147-я страница, 2-й лист. И там написано, что вино Прогайта, это имя места, где было очень особое вино, и воды Дьюмсит, это тоже воды, знаете, Карловы Вары времени Талмуда. Там были теплые воды с минеральными, так сказать, солями и лечебными свойствами. Погубили 10 колен Израиля. Это вино и теплые воды. И погубили Раби Элазара бен Араха, как мудреца Торы. Бен Ишхай поясняет нам микроурок святого языка. Значит, яин де прогайта, вино этого места прогайта, и май, и вода де дьюмсит, погубили 10 колен Израиля и причинили, что забыл Рав Элазар бен Арах всю свою Тору. Объясняет Бен Ишхай. Если мы возьмем имя Прогайта и напишем, прочитаем его обратно, получим Ати, иду обратно, Алеф Таф Юд, Ати, то есть приходит вино и слово Прогайта обратно, это Горев. Лигров – это как бы взять и вычистить все угли из печи, вымести. Адъюмсит – эти теплые воды, лечебные. Читаем дью обратно, только не полностью обратно, а переставляем вав и ют. Получаем двай, болезнь, а месит – это соблазняет. Оказывается, Тора раскрывает нам принцип. Все помнят, да? Хлеб с водой ешь, на скамье спи, и так приобретается Тора. Где-то лет 40 назад в Иерусалиме, внутри израильской ишивы, Бейт Сафафа, Итри называлась, создалась первая русская ишива для русскоязычных евреев. Тора Мицион. И ваш покорный слуга удостоился быть одним из основателей этой ишивы. И там был, и сейчас находится, что Бог пробил его дни, рав, значит, сейчас я вспомню. Он однажды главой ишивы был праведник, покойный, рав, значит, Элифант, и он на американский лад в ешиве было очень-очень хорошие физические условия. И после хорошего обеда с несколькими видами там котлет и курицы и так далее, собрал рав Шварц, рав Йоэль Шварц Шелита. Значит, учеников, и сказал им, ну, как вы выполнили условие, что Тору можно приобрести только, когда воду с хлебом, ешь хлеб и запиваешь водой, и спишь на скамье. Там сказано почти на земле. И ребята, не из нашей ишивы, а из израильской ишивы, заерзали на стульях, некомфортно почувствовал себя. А он выдержал одну минуту, которая была не вечность для них, и сказал, нельзя это понимать буквально в нашем поколении. Только нужно проверить, какое место у тебя шницель занимает по отношению к Торе. Тогда в ишиве учились предки Вильнского Гаона. Мне была интересная традиция, они не коротили, не трогали пеот. И у них они, эти пеот были, очевидно, там ниже колена, так они его закручивали на уши. Говорит, посмотрите на двух братьев, Лурье, их фамилия была. Когда в час дня все бегут на обед, они знают, чтобы пока 200 человек зайдут в столовую и рассядутся, можно где-то 7-8, может быть, даже 10 минут еще получить Тору. И они остаются в Бейт-Мидраше. Они остаются еще в доме учения и продолжают учиться. Вот о чем идет речь. Какое место занимает в нашей жизни комфорт и удовольствие? И в частности, именно сказано, вино радует сердце человека, и вода нежит тело. А здесь еще не только нежит, а еще и лечит. Я сокращу из-за краткости времени цитату, как погублены были 10 колен. Имеется в виду, что в северной части Израиля Иуда, Галилея, Голаны есть уникальнейшие виноградники. изумительное вино. И есть теплые источники в Твери и в других местах. И как они погибли, мы закончим наше знакомство с судьбой Раби Элазара бен Араха, а потом перенесем это на эти 10 колен. Но важно здесь взять в путь именно то, что я сказал. Тора говорит, что вино радует сердце человека. И нету запрета пользоваться лечебными водами. Вопрос лишь в мере вещей и какое это место занимает в нашей жизни. По отношению к какому к месту, которое занимает у нас изучение Торы. Все время, пока Раби Йоханан бен Заккай был жив, его ученики учились перед ним в Иерусалиме. Кстати, и Санедрин был при храме. И когда Веспасиан говорит ему, что ты хочешь, в сердце у Раби Йоханана бен Заккая трагедия. Что делать? Или просить храм, но он понял, что мы не заслуживаем храма. И он понял, что написано, что в руки императора, и вот все подтверждается. И он просит позволить Санедриону переселиться и продолжить сохранение и передачи Торы в Явне. И он просит Явне и ее мудрецов. Так мы получили Тору в поколении Раби Акива, Раби Ишуа, Раби Элиэзер. Так они учились в Иерусалиме перед Раби Йоханан бен Заккай. Когда они перешли в Явне, они учились в Явне у него. Когда он ушел в верхнюю Ишиву, они, секундочку, не так. Они учились у него в Иерусалиме, а потом они перешли в Явне и после его смерти учились в Явне. А потом Раби Элазар бен Арах пошел навестить супругу. А она жила в месте, где было прекрасное вино. И были горячие лечебные источники воды. И когда после отпуска он решил вернуться в Ишиву к своим ученикам, написано в Торе, что Бог создал две половинки одного целого. Как мы с вами учили, мужское начало, оставьте сейчас в стороне понятие мужчины и женщины на секундочку, на минутку. Понятие план, идея – это мужское начало. Понятие реализации – это женское начало. Бог создает волей. У него нет разделения на план и реализацию. То, что подумал, стало. Мы не умеем так создавать. Помните, мы говорили, хефец это воля, и хефец это предмет. То, что пожелала воля Бога, подумала, стало. Бог дал нам функциональное подобие быть творцами мира, достроить ему недостроенную часть мира. И Бог создал нас недостроенными, мир недостроен, чтобы мы себя достроили, и мир достроили по его плану. И поэтому он создал половинку своего компаньона, несущего в себе идею плана и идеи. Это мужское начало. И каждому плану нужна реализация. И тогда он создал. Каждому из нас. Мужикам быть носителями определенной части плана Бога. Это и есть наша душа. И эта идея, эта часть плана должна быть реализована. Это вторая половина. И она может быть помощником. То есть может быть жена соратником в реализации плана Бога. И тогда шхина между ними. И это выражается Торой даже, когда она будет оппонентом. Потому что истина рождается вскоре. И возражение помогает мужику заострить свой поиск, прийти к большей ясности. А бывает неудостойна она против него. И жена была для него вторым комментарием. Он хотел вернуться, она ему привела аллегорию. И Бог ведет человека по тому пути, который он выбирает. Понятно, что она не думала, какую аллегорию она приведет. Она сказала, если есть хлеб, есть мыши, кто идет к кому? Мыши к хлебу или хлеб к мышам? Бен Ишхай, по которому мы сейчас учим комментарии, просит извинения перед мудрецами, потому что ученики Раби Элазара бен Аараха были непростыми учениками. Как можно себе представить его уровень по сравнению, когда он был учеником Раби Йоханан бен Закай. И нету ничего случайного в Торе. И оказывается, что те, кто не остерегаются от того, чтобы хлеб, а Тора сравнивается и с молоком, когда речь идет о младенце, и с хлебом, и с мясом, и когда доходим до высших уровней, и с вином. Если человек допускает пренебрежение к хлебу физическому, и крысы приходят к хлебу, они несут в себе отрицательное начало, которое вызывает забывание Торы. Но все, что Бог дал нам из сил души, они не положительные, не отрицательные. Послушайте внимательно. Это совсем недавно, когда, значит, даже еще не готовил урок, значит, я это услышал, как все случайно, и добавил к нашему уроку. Бог вызвал забывчивость. Это Рав Хаим Каневский, Зехарцадик Ладожни Враха, объясняет. Потому что если бы мы не забывали Тору, а ее нужно учить постоянно, мы бы потеряли вкус новизны, сладость Торы. Мы бы потеряли к ней жажду, влечение, страсть. И поэтому Бог вызывает забывчивость. И тогда человек пытается восстановить, преодолеть забывчивость. И снова желание, с новым удовольствием он учит. И мне подумалось, Раву Хаиму Каневскому не надо было искусственно вызывать удовольствие от изучения Торы. Потому что для него это была жизнь. Для него это было непрерывное наслаждение. И поэтому он ничего не забывал. Но это мои рассуждения. Но все, что мы учим, я еще раз повторяю, это касается каждого из нас в нашем микромасштабе. В нашем скромном уровне изучения Торы. И ученики не пришли к нему. И он не пришел к ученикам. Они хотели быть в Ешиве, а не на курорте. И наконец-то, когда все-таки время прошло достаточно, Раби Элазар бен Арах не мог оставить дома на такое большое время. Он возвращается к ученикам. И он открывает урок и говорит по пятикнижию, недельная глава, что вот начало обновления месяца. Рош Ходеш Азэ Лахэм. Он открывает пятикнижие и читает в пятикнижие и говорит им вместо Хаходеш Азэ Лахэм говорит Хахереш Либам. Стали не внемлили сердца. Ходеш, далет и реш. Это мальби мы сейчас берем. Они очень близко, очень похожи, когда в то время писали, ведь от руки непечатные тексты были. Говорит Амальбин, Бог взял первую заповедь, как в Берешит написано, что надо было бы начать с этого места. Первая заповедь, которую обязала Тора, обязал Бог весь еврейский народ, это освящение месяца. А месяц это символ еврейского народа. Луна, отражающий свет, а не свой. Мы не воссоздаем свою картину мира. А мы пытаемся понять существующую картину мира, мы отражающий свет. Солнце – это Моше Рабейну, Йешуа бен Нун, получивший от него Тору, передающий он луна, отраженный свет. И мы смотрим на наших пророков так, и на наших капитанов корабля Торы, как излучающий свет, а мы – отражающий свет. Мы скромны, мы не имеем собственного представления о вещах, только в свете Торы. И Бог наказывает его забывчивостью. Как мы сейчас учили про Гайта, приходит вино и выгребает все знание Торы из сердца мудреца, даже такого ранга, как Элазар бен Арах, который был бьющим непрерывным источником, обновляющим глубину познания в Торе, который светил в Галахе своим коллегам, мудрецам поколения, в практических выводах. И он заболел. Потому что изъян в душе, невозможность учить Тору – это тоже болезнь. И мудрецы молятся за него и возвращают им его Тору. И с снова позвольте не останавливаться сейчас на том, что я вам обещал, да, только просто в общем представить себе, как действуют законы Торы и в масштабах десяти колен. Вот эта изнеженность, это пользование вином, оно их погубило. А трактат «Суббота» 67-й лист, 2-я страница, Маршо объясняет. Там написано, что Раби Акива сделал пир в честь своего сына. И он сам ходил с вином, и наливая мудрецам и их ученикам, он добавлял благословение. Только когда Тора говорит так, когда он наливал мудрецам, учителям, он им сказал, значит, чтобы было бы как бы благословенно вино и жизнь, чтобы вино радовало бы сердце, имеется в виду. А когда он наливал учителям и ученикам, он переставил и сказал, что была бы лехаим, как бы жизнь и благословенное вино. А Маршо объясняет, у всего в мире, связанного с удовольствиями физическими, должна быть мера. И поэтому, когда он наливал мудрецам, он им сказал, вино в меру. Оно радует сердце. А учить Тору нужно бы симха. Ари Азаль объяснил, что все глубочайшие секреты Торы ему открыл Бог, потому что он с детства каждую заповедь делал с невероятной радостью. Это был сосуд, который принял такие сокровенные знания Торы. Симха. Мы с вами учили, Рав Вольберг говорит, еще трепет и страх перед Богом, перед 18 благословениями можно постичь. Нужно еще настроиться на встречу с Богом. Есть действие молитвы, а не только смысл, пропущенный через сердце слов молитвы. Осознанная молитва, но и с чувством. А есть еще маасе тфила. Действие молитвы, плюс представить себе, что ты стоишь перед Богом. И Рав Вольберг говорит, трепет и страх еще более-менее мы можем как-то настроить. Не хватает радости. Надо работать над этим. Представить себе, что нас с нашими еще несовершенством, с нашими срывами и с нашими недостатками. Бог допускает нас говорить с ним на «ты». Напомнить себе, даже пусть искусственно. Обрадоваться заповедью, которую мы сделали. Добрым делом, которое мы удостоились. Добавить радость. Совет небольшой. Хорошо благодарить Бога за все, что получили. И тогда это увеличит и облегчит еще шаг к радости. Так 10 колен Израиля канули в лету. И пророк описывает жуткую, жуткую действительность. Как 10 колен потеряли свой лик человеческий. Потому что увлеклись вином Прагайта и комфортом. Мы находимся под атакой западного образа удовольствия от жизни. И еда, и одежда, и отдых, и времяпровождение. Все отравлено этим западным духом. Я сейчас говорю о харидимном мире. Проверить, какое место занимает у нас отдых, отпуск, рестораны, кафе, забегаловки, стейки, йод, там, жареное мясо и так далее. И снова нет в Торе аскетизма. И каждый может жить на своем уровне, и он будет отличаться от уровня другого. «Эн симха бри басар ва яин» написано. Нету радости без вина и мяса. Тора не ханжа. Но мы должны вместе. Я обращаюсь и к женам, и к мужьям. С мудростью женской. Помочь мужику пересмотреть свой распорядок дня. Принять решение начать менять иерархию ценностей и поставить Тору как главное занятие, изучение Торы. Как возвышеннейшая миссия в жизни. И нету воспитания без примера. И мы, конечно, желаем, чтобы наши дети построили себя как люди. А это невозможно без воспитания в Торе. И набраться сил. Возражать отрицательному началу Торой. И когда захотелось сказать, как мы с вами учили, на «ты» своему отрицательному началу, «ты старый мерзавец», а можно и похлеще. Мне Бог дает возможность выполнить Его волю, а ты мне предлагаешь какие-то удовольствия временные. И стараться учиться. Я вернулся к вам.
Да, все в порядке.
Хорошо. Материя не выдерживает такого духовного накала. Таким образом, напомню нашим дорогим супругам, ваш Улам Аба – это Тора вашего мужа. И в той мере, в какой вы способствуете. И берете детей в хедер. Помогаете им, когда приходят из Ишивы. И помогаете супругу даже после рабочего дня набираться сил. И учить Тору. И планировать вместе. И отпуск, и удовольствие, и дни рождения, и на свадьбах, и так далее. Не отменять радость. Есть заповедь веселить жениха и невесту. Снова поймите все в верной пропорции. Только о мере вещей было, нарушена была мера вещей. И действительно, Тора дана через страдания. Тора дана, чтобы вкалывать при ее изучении. В тяжелом труде нету никаких коротких путей. Нету никаких скидок. Только Тенхелькейну Бетаротеха, если мы в правильном шажками выйдем на самореализацию, чтобы выполнить свою Тору, вот здесь нас ожидает наша возвышенность, наша радость, наше наслаждение. Без сравнения с кем-то. И завершим тем, что, по-моему, касались. Я не уверен. На горе Синай мы как одним сердцем получили Тору. Все сказали вместе на Асэ Нишма. Мы все вместе получили первые две заповеди скрижали в прямом персональном личном пророчестве каждому из нас и каждой из нас. И мужикам, и женщинам. Но индивидуальность каждого из нас не стерлась, не потерялась. Есть в Торе 600 тысяч букв. Возразите, посчитайте, будет 300 тысяч, но поскольку, когда мы произносим буквы Алеф, Бет, Гимел, есть два звука. И мы получаем 600 тысяч букв по произношению, которые являются корнями душ каждого из нас. У каждого из нас есть свой духовный корень в Торе. И есть 600 тысяч видов постижения, раскрытия, содержания Торы. Поэтому я часто говорю ученикам на уроке, учитесь слушать ближнего. Да, он начинающий, он ученик, и может быть даже меньше тебя знает. Послушай, что он скажет. Потому что то, что он скажет, уникально, оригинально, неповторимо. Да, есть кто иногда забирает время урок и так далее. Оставьте это учителю, он разберется, он сам. Тен хелькейну бетаротеха. Не важно, что осталось 3 дня. Взять то, что мы сейчас получили, на вооружение, на реализацию, на пересмотр своих критериев. Посмотреть на диктат твоего желудка и твоего настроения в отношении к вину и мясу и так далее. И комфорту, к изнеженности, и к отпуску, и к повседневной жизни. Папа в храме Каневского, Стайплер, Зихурнам Садиким Левраха, он отказался, что ему ставили кондиционер в доме, потому что, говорит, я привык, но и потом избалуюсь, и мне будет тяжело учиться, когда не будет кондиционера. Это не поза, не дай Бог. Все шаги в мире вели к главному. И этим жили. И это фактический совет. Уголок практических советов. Взять этот урок и сейчас. Не завтра, не через час, прямо после урока. Выделить 6-7 минут. И попробовать, чтобы это знание проникло в наше сердце. И принять решение направиться по путям, которые дали нам 5 величайших учеников Рабби Йоханан бен Закая. Пожалуйста, вопрос.
Спасибо большое. И если есть вопросы, можно написать там в чат и поднять руку. И здесь есть такой вопрос. Или женщины в ночи Шавуота тоже должны участвовать в изучении Торы или читать что-то?
Если это не за счет их женских обязанностей и материнских обязанностей, то да. Только я хочу оговорить. Все знают наизусть, какие сокровеннейшие, так сказать, знания приобретаются в ночь Шавуота, если всю ночь не учишь, учишь, значит, читаешь даже Зор, не понимая, и так далее, и так далее. Мудрецы, и не только нашего поколения, но и нашего тоже подчеркнули. В размере своей силы. И если бодрствование всю ночь Шавуота приведет к тому, что молитва будет дремота, не будет молитв. И чтение Тора не будет косвен. И никакая учеба не будет в день получения Тора нормально. Только потому, чтобы выдержать ночь и не спать, грош цена всем этим усилиям. Даже большой вопрос, является ли это заповедь. А я дерзну сказать, что это не заповедь. И поэтому надо распределить свои силы. И как только ты понимаешь, что это будет за счет утренней молитвы и завтрашней учебы, пойти спать со спокойным сердцем. И поучиться до часа, до двух, до трех, в зависимости от крепости тела. И я вам признаюсь, это нелегко сделать. Ох, здесь отрицательное начало, какой праведник. Ва. Ну что там, еще два часа, еще полтора часа, ведь летнее время. И позже можно, так сказать, там встать и так далее. Нет, надо поставить границы и сказать. Я иду спать, потому что важнее утренняя молитва и чтение Торы в Шавуот. И изучение Торы в сам Шавуот. И быть в форме и в время трапезы. И быть с детьми. Так что ответ вот каждый решит по-своему.
Спасибо. Нахман хочет задать вопрос. Включаю микрофон. И я вижу, что когда отключился интернет, права организатора перешли к вам, поэтому я не могу включить ему микрофон. Или же вы можете ему включить микрофон, или вы можете передать мне права организатора.
А я не знаю, как это сделать.
Вы должны стать на мое имя. И там есть клеточка дополнительно, нажать на нее, передать права организатора.
Рак-рага, я не вижу ваше имя. А я вижу Нехама там. Где мне нажать?
Нахман, вы просто становитесь на его имя и нажимаете включить микрофон.
На его имя и нажать что?
Включить микрофон. Там будет у вас опция включить микрофон.
А, он исчез.
Или же тогда станьте на мое имя, и там есть клеточка дополнительно передать права организатора.
Я иду на вашу клеточку, ничего нету.
Там, где участники?
Нет, внизу написано Большева Раскин.
Сбоку нету ничего?
Нет.
Тогда, если Нахман, может быть, может написать нам в чат вопрос, мы его озвучим. И задает вопрос ученики Раби Акива. Они отличались как Гаон в свое время.
Нет, мы не можем сравнивать. Мы не можем сравнивать наше поколение и даже Вильнского Гаона с учениками Раби Акива. Талмуд сравнивает, мудрецы сравнивают себя только, что они вышли на уровень решоним. То есть решоним – это поколение Маймонида, Нахманида. Но это не принципиально. Да, значит, безусловно, что они были на уровне, значит, выше человеческих возможностей. То есть представить себе, как можно, значит, учиться, когда ты спишь 2 часа, причем не постоянно, по 20 минут дремлешь. И объем комментариев, которые Вильнский Гаон, в частности, то, что вы привели, значит, это не укладывается в человеческое восприятие. Да, значит, по нашим источникам Нерон сделал гиюр, и я не совсем понимаю, с чем это связано, а к чему вопрос. Часто болею в Ешиве. Мои дорогие, начинать нужно с проверки режима дня. Сразу же видеть какие-то проблемы, как наказание, как какой-то грех и так далее, это неверно. Сначала нужно проверить распорядок дня. Может быть, нехватка витаминов, может быть, нехватка сна, может быть, значит, нагрузка слишком большая. Нужно уметь и отдыхать. Я помню, что во время Рав Шаха, Захар Цадик Вагадош Левраха, значит, пришел к нему ученик и сказал, что он переучился. И тогда он ему сказал: поезжай, только не в дни браки, где тебя знают, поезжай на какое-то курортное место, и ты там побудь несколько дней, отдохни, поменяй атмосферу, отдохни и так далее. И я жил в Натании, и я был сам свидетель, когда врачи посоветовали Рав Шаху быть на море. Он приехал к морю, и он отошел в сторону, и хотел посидеть, значит, на таком кресле, значит, на берегу моря. Я не знаю, может быть, он бы и мылся бы, вошел бы в море. Но наши дорогие последователи, чтобы они были здоровы, кинулись толпой на него глядеть. И он сказал одеть его, и он ушел. Он был уже тогда в возрасте, значит, серьезном. Так что, когда выезжали на дачу, так рассказывают про, кстати, ученика Вильнского Гаона, Рав Хаим Миволожин и другие, то гиганты из семейства Соловейчиков, они еще больше занимались Торой, потому что не было никаких помех. И они отдыхали, они были на даче, они были в лесу, там на какой-то, на чистом воздухе и так далее. Но они продолжали заниматься Торой. Так, значит, я вижу здесь еще несколько вопросов. Значит, так, может ли возникнуть обратная связь? Чем больше учится жена, тем муж наоборот. Не может быть. Единственное, что нужно проверить, за счет чего у жены есть больше время учиться, не за счет ли детей или своих супружеских обязанностей. И иногда должна быть белая зависть, чтобы подстегнуть мужа, чтобы он учился больше. Ваш покорный слуга, значит, после свадьбы пошел в ешиву. Я ничего не знал, я только знал иврит. Вот она была дочерью мудреца. о чем я молился и получил, Барух Ашем. Вот. И здесь должно быть лев тов, да? Доброе, хорошее сердце. Надо видеть все в правильной пропорции. Потому что важнее всего, чтобы муж учился много и вел бы атмосферу в доме. Это на него, на его плечах. А реализация на женских плечах. Значит, не, у меня есть только урок на Ютубе, значит, в Йом Шини, в понедельник. У Ашкелонской группы. Источник о том, что Раби Акива произошел от Нерона, это Гмара. Я только просто сейчас не могу вам сказать точно страницу. Я на следующий урок приготовлю вам, хорошо? Мои дорогие, начал учить Талмуд серьезно и стал заболевать уже второй раз. Не заболеваем от изучения Талмуда, мои дорогие. Повторяю, может быть, просто перенапряжение. Ну, это... О, слушайте, я еще остановлюсь на этом. Мы не привыкли понимать буквально, что Тора матишаку хочелада, что изучение Торы обессиливает человека, выжимает из него силы. И вот этого нам не хватает. Мы все привыкли, ну что, там сидят и не протирают штаны, понимаешь, и сидят над книгами, ну что там, пусть повкалывают, понимаешь, там, на разгрузке вагонов с сахаром по 20 килограмм, там, по 16 килограмм, я сейчас не помню, как мы зарабатывали в Рязанском железнодорожном узле на студенческую жизнь.